Константин Зубов, Александр Артемов, Титан Империи 4. Глава 1. Нужно быстрее добраться до купе. Там мой шлем с фильтрами. Проскочив тамбур, я сам едва не упал. Меня накрыло с такой силой, что удержаться на ногах стало почти подвигом. Но я справился и, кое-как добравшись до купе, открыл дверь. Внутри тишина. Сестра лежит рядом с диваном. Красавка неподалеку и дергает лапками с таким видом, будто куда-то бежит во сне.
«Цап-цап!» —
бормотал мой питомец.
«За ляжку! Ваше благородие!»
Тут мои ноги не выдержали, и я рухнул на пол.
«Хозяин!» — донесся слабый голос амальгамы из-за занавески. «В воздухе что-то знаю».
Я вполз в купе и нашарил свои доспехи. Поезд еще раз нещадно тряхнуло, и шлем покатился в угол. Едва не вырубившись, я дотянулся до него кончиком пальца и притянул к себе. А затем, лежа на полу, надел на голову и начал глубоко дышать.
«Гамма»,
— проговорил я, когда наконец смог восстановить силы.
«Гамма, ты как? Ты закончила?»
«Да, и, похоже, на меня газ не действует. А вот Анастасия Михайловна...»
Я с трудом поднялся и подошел к сестре. Дыхание было, но слабое. Нужно срочно открыть проклятое окно. Я сплюнул, выхватил меч и ударил по стеклу. Вдоль окна прошлась борозда, да и только. Через секунду она заросла, как и не было.
«Окна зачарованы, как и весь поезд», — заговорила амальгама. «Я думаю, их и молотом Клима не выбьешь. Тут у них автоматическая система блокировки и огромная толщина. Поезд, броненосец, так еще называют подобные бронесоставы, ибо они часто катаются рядом с местами прорывов».
«Зараза! Напридумывали степени безопасности для ариста, а теперь расхлябывай. В следующий раз поеду на электричке». Я побрел к выходу. Ходить было еще тяжеловато, но силы прибывали.
«Хорошо. Главное — разбудить машиниста», — бормотал я себе под нос, пока вылезал из купе, держась за стену. «Как-то. Или самому нажать на тормоза. Может, стоп-кран?»
«Да уж, неро. Еще 5 минут назад прыгал по крыше, а теперь еле ноги двигаешь». Выбравшись в тамбур, я бросился к стоп-крану и навалился на него всем весом. «Ни хрена!» Осталось одно. В локомотив. И быстро. Напитав ноги энергией, я ринулся в голову состава. Один вагон сменял другой, а я на ходу раздумывал. «Какого хрена? Опять по мою душу? И эти мерзавцы осмелились угробить целый императорский рейс, где едет сотня, а то и больше важных шишек, лишь бы уничтожить одного единственного заштатного барончика?» Я чуть не влетел в дверь тамбура, когда осознал, какую удавку пытаются затянуть у меня на горле. Или это совпадение, и я тут ни при чем? Графиня Дежа говорила, что в этих поездах постоянно творится всякая дичь, да и мало ли какого князька или виконта собрались приморить. Вот того же Ильинского. Такую рожу, наверное, мечтают увидеть в петле все, кому не лень. Однако один труп — это еще куда ни шло, но пара сотен. Как-то чересчур. Нет, что-то до хрена в последнее время совпадений. Нексус, мятежный барон, инквизиторы, конструкты, сталкеры, сумасшедший шаррат, а теперь теракт. И все за одну неделю. Чую, в покер мне даже и пробовать играть не стоит. А может, это воскресший старший Герасимов? Если так, то дело плохо. На моем пути попадались лежащие на полу люди, и я перепрыгивал их на ходу. Вот и Ильинский валяется без задних ног, перегородив весь проход. Быстрее, быстрее, пока... Даже и думать не хочется, что случится, если я опоздаю. Вот и первый пассажирский вагон, и, как назло, дверь в локомотив заперта и похожа на магический замок. Такое с полпинка не откроешь, а время дорого. Что делать? Ясно, что снова на крышу.
И я, мысленно поблагодарив балбеса Ильинского за такую идею, выбил люк на потолке. Наверху меня едва не сдуло. Поезд разошелся до такой степени, что без липучки было бы тяжело. Локомотив уже близко. И дым из трубы разъедает глаза, а тут еще и ветер, который только нарастал. Наплевав на предосторожности, я одним прыжком перескочил на крышу локомотива. На той стороне снова прилип и пополз к кабине машиниста. Не дополз. Когда до цели осталось всего ничего, позади раздался отчетливый стук шагов. Обернулся я уже в прыжке, одновременно обнажая меч. Некто в маске с капюшоном почти добрался до меня, а в его руках сверкали стальные веера. От первого удара мне удалось уйти, а вот вторым мне рассекли бедро. Зарычав, я рубанул мечом, но противник подпрыгнул и обернулся стаей взбесившегося воронья. Лезвие прошло сквозь тучу тварей, а я отшатнулся. Крылья, когти и дым повсюду. Под таким давлением удержаться на ногах оказалось крайне нелегко. Воронье исчезло, а противник, целый и невредимый, стоял передо мной и вращал на пальцах сверкающие веера. В следующую секунду он снова ринулся на меня. Дзинь! И сталь прошла по моей бронированной коже. Мой ответный удар, и вновь никого, кроме ворон. И ни ветер, ни дым, ничего ему не страшно. Что за черт? Сделав вокруг меня виток, вороны вновь обернулись фигурой в маске, а я оброс шипами и ринулся в атаку. Звон клинков, и я почти достал голову врага когтями. В следующий миг вороны закружились вихрем и убрались от меня подальше, на вагон назад. Удар о крышу, и враг снова на ногах. Стоит, подняв руку, и показывает мне средний палец. Секунды позже он развернулся и, обернувшись стаей пернатых созданий, пропал в темноте. Сука! Преследовать труса или спасти поезд? Второй вариант, конечно же. Еще пара десятков шагов, и я добрался, наконец, до крыши над кабиной машиниста. Осталось всего ничего. Свеситься вниз и раскрыть дверцу. Судя по горящей на ней лампочке и тревожному звоночку, тот, кто устроил этот бардак, не смог ее запереть. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Смертельный номер есть. Я в небольшом помещении, полном рычагов, кранов и кнопок. Машинист с помощником лежали тут же, а по полу каталась дымовая шашка. Поймав юркую штуковину, я выбросил ее в раскрытую дверцу. Впереди луч фонаря пронзал тьму метров на 100. Но вот дальше железка терялась во мраке, зато я уловил блеск воды. Похоже, мы приближаемся к мосту, а там... Возможно, там и рельсов больше нет. Не теряя ни минуты, я кинулся поднимать двух сонь. «Просыпайтесь, мать вашу!» — рычал я на них, шлепая по щекам, а потом схватил бородатого машиниста за виски и провел небольшую шоковую терапию. Он дернулся, а затем открыл глаза. «Ты кто? Что ты... Мама!» Да уж, в шлеме вид у него просто зверский. «Снимай блокировку окон и останавливай машину!» — зарычал я. «А то мы тут сейчас все подохнем! Ну!» Он подскочил и тут же бросился к приборам. В следующую секунду раздался щелчок, и я смог раскрыть окно и захлопнуть дверь, после чего стянул задолбавший меня шлем. Наконец-то. Свежий воздух.
«Останавливай поезд, дурак!»
«Мы что, на заброшенном пути?» — воскликнул машинист, после чего, наконец, допер, что к чему. Схватился за красный кран и дернул.
Локомотив, разбрызгивая по сторонам искры, завизжал и стал резко замедляться. Я вцепился в сиденье и щелкнул зубами. Представляю, какое безобразие сейчас творится в вагон-ресторане, да и во всех остальных купе, хозяева которых не удосужились убрать со столов.
«Не успеем остановиться, тормозной путь слишком длинный!» — простонал машинист, указывая вперед.
Сука, точно впереди сверкала река, а над ней чернел арочный мост. И, судя по зияющей по центру дыре, давным-давно обвалившейся, «Нам кранты?» — спросил я, прикидывая, как после падения в реку спасать своих, если они останутся живы.
«Идея!»
— машинист кинулся к другому переключателю и налег на него. Поезд снова вздрогнул. А потом раздался чудовищный грохот, и мы оба полетели на пол. Состав начал мотать и дергать,
и кабину трясло настолько сильно, что я смог подняться, только вцепившись в поручни. Так нас болтало где-то минуту, а потом поезд, взвизгнув, напоследок встал намертво.
«Успели, сука!»
— выдохнул машинист и посмотрел в окно, где все заволокло клубами пара.
«Чуть-чуть и крышка!»
Я выглянул наружу. Зрелище меня ждало поразительное. Под нами сверкала река, а локомотив встал на разрушенном мосту, не доехав до пропасти считанных метров. Еще бы чуть-чуть, и мы бы скатились в пропасть. Одна половина моста ушла в воду, а другая держалась на честном слове и грозила обрушиться в любую минуту. Я обернулся, а там было еще веселее. В свете тускло горевших окон вдоль поезда показалась здоровенная борозда в насыпи. И такие раскопки тянутся, наверное, метров на 300, а то и больше. Свесившись вниз, я понял, что сделал машинист. Откинул из бортов локомотива три ряда здоровенных зазубренных лап величиной с рога Тауруса и опустил их вниз до самой земли. Хорошо, хоть не якорь выбросил. Впрочем, это практически одно и то же. Интересно, зачем они вообще нужны? Чтобы сносить вокзалы, где плохо кормят? «Неплохая у тебя машина», — повернулся я к машинисту. «Боевая?»
«Да, списанный бронепоезд, но еще надежный. Другие составы и не пускают по спецрейсам»,
— кивнул он, суетясь вокруг приборной панели.
«Сука, прилетит нам по первое число».
«Вряд ли. Весь поезд спит без задних ног. Возможно, нам сначала придется разбудить само начальство, а потом выслушивать претензии».
«С дуба рухнул с такими шутками!»
И он посмотрел на меня таким взглядом, будто увидел впервые в жизни.
«Так, стоп! Ты вообще кто такой?»
«Я барон Скалозубов», — я хлопнул машиниста по плечу. «Всегда тут как тут, когда другим грозит беда». Не боясь, это была четко спланированная и, к счастью, провалившаяся попытка сбросить поезд в пропасть. Убийца, правда, утек, но жизни всех пассажиров мы спасли.
«Ты шутишь?»
Округлились у него глаза.
«А то такой косяк! За него могут и на виселицу!»
«Весь поезд уложили спать каким-то газом, сам проверь. Наверняка в системе вентиляции лежит еще десяток шашек, и вы легко их достанете как доказательство. Но давай-ка для начала разбудим твоего друга». Я склонился над его помощником и провел такую же процедуру возвращения в мир бодрости.
«Кто? Где?»
Задергался он, раскрыв глаза, и тут увидел меня.
«Вы кто?»
«Здесь запрещено находиться посторонним!»
Я не успел ответить, как мост тихонько заскрипел.
«Это что за херня?»
«Так, давайте, парни, задний ход. Поблагодарите своего спасителя чуть попозже», — распорядился я. И оба тут же принялись выводить нас из опасного положения. Через минуту поезд медленно покатился назад. Я выдохнул только тогда, когда последний арочный зубец оказался перед носом локомотива.
«Так»,
— повернулся ко мне строгий машинист.
«Кто вы и что? Андрей, он нас спас!»
— схватил его за плечо добрый машинист. «Ладно, парни, я пошел», — сказал я и приобнял обоих за плечи. «Мне еще нужно найти одного крайне юркого и опасного негодяя».
«Плохая, Настя! Плохая! Глупая, глупая, глупышка!»
— рычал красавка голосом зубра, не отставая от нее ни на шаг.
«Отстань! Уйди, дурак!»
— отмахивалась от надоеда Настя, открывая дверь, наверное, уже в сотую пустующую комнату.
«Я ищу Женю, а ты мне мешаешь!»
«Куда же делся брат? Нет, и в этой комнатке пусто. Черт бы его побрал, вечно уйдет куда-то, а на сестру плевать».
«Плохая Настя!»
— бормотал красавка сзади.
«Жрать!»
«Я тебе дам жрать!»
Дернулась она на пороге очередной комнаты, но красавка как с цепи сорвался.
«Жрать! Жрать!»
Его зубы клацнули в сантиметре от ее ноги, и Настя, вскрикнув, побежала по коридорам и лестницам. Одна за другой и все выше. Красавка не отставал.
«Сука, мелкий негодник! Ну погоди, сейчас! Так, где Глефа?»
Щелк! Зубы не дали ей додумать эту мысль, и она со всех ног пустилась прочь от красавки, который начал раздуваться в размерах. Скоро он заполнил собой весь коридор и бежал все быстрее.
«Мама, помогите! Женя!»
Она юркнула в дверной проем, и красавка ударился лбом о косяк.
«Ага, не пролезешь, паразит!»
«Негодная девчонка!»
— проговорил красавка голосом ее дедушки.
«Бросила меня одного, а сама уехала в эту дыру! Тебя нужно наказать!»
И раскрыл пасть. В ту же секунду из его глотки вырвалась ее глефа и, сверкая острием, ринулась на удивленную хозяйку. Настя закричала и бросилась дальше по коридору. Нужно ускориться. «Почему магия не работает? Черт ее подери!» Она оглянулась, но глефа не отставала. Все быстрее и быстрее оружие сокращало расстояние, а морда красавки в двери щелкала зубищами и скалилась.
«Наказать! Наказать! Негодная внучка! Мало тебя били! Ух!»
«Мамочки! А вот и кабинет брата. Женя точно поможет. Что там у них? Музыка и веселый смех. Нашли время!»
И, отталкиваясь ногами изо всех сил, Настя рванула к двери. Затылок холодело ветерком, но она не отступала. Почти на месте. Она ударила по ручке, и дверь растворилась, спася... И глефа пронзила Настю насквозь. Вскрикнув, она очнулась в темноте. Никого вокруг, тишина, а еще страшный холод.
«Ух! И что это с ней?»
«Сон, всего лишь сон».
«Жень, закрой окно».
Слетело с ее губ, и она с трудом разлепила глаза. Увы, никто не ответил. Ей пришлось встать самой. Вернее, попытаться, ибо ног она не чувствовала. Как и рук, впрочем. Отлежала, что ли? Она попыталась помотать головой, но и головы отчего-то на месте не оказалось. Блин, и какого черта? Тьфу ты, и какие глупости только не приснятся.
«Жень», —
простонала она, пытаясь прийти в себя.
«Женя, ты здесь?»
И тут рядом загорелась яркая щелочка. Дверь отошла в сторону, и показалось лицо брата. «Все спишь, милая моя?» Тепло улыбнулся он, но остался стоять в коридоре. «Пошли, нас уже ждут».
«Куда?»
— захлопала Настя глазами. Но брат уже пропал, оставив дверь открытой. Ничего не понимающая Настя вышла из купе и осмотрелась. В коридоре пусто, а брата и след простыл. «Черт, неужели придется снова его искать?»
«Как в том сне?»
Трясясь от холода, она пошла вдоль дверей купе, но все они оказались закрыты. Тогда пришлось идти дальше. В соседний вагон, но и там повторилась та же история. Тогда Настя попробовала постучаться в несколько дверей, но ей не открыли даже проводники.
«Женя!»
— оглушительно крикнула Настя и сама испугалась своего голоса. Тишина стояла лютая. Поезд летел через ночь, но она не слышала даже звука колес.
«Что за дела?»
Она перешла в следующий вагон, но и там ей никто не открыл. И тут сзади послышался треск, как будто кто-то ковыряет когтями пол.
«Красавка!»
— пискнула она и тут же бросилась прочь. В тамбуре мелькнула какая-то здоровенная мохнатая тень. И вот новый вагон, но нет времени пробовать двери. За ней точно кто-то гонится.
«Брат! Женя!»
— кричала Настя, минуя один вагон за другим.
«Я у машинистов!» — отозвался брат откуда-то. «Поспеши!»
Она преодолела чуть ли не сотню вагонов, пока не замерла на пороге двери в кабину машинистов. Сзади трещал металл. Раздавался рык и шипение, но Настя была слишком испугана, чтобы оглядываться. Она надавила на ручку и, застонав от чувства, что вот сейчас в спину вонзится глефа, ворвалась в комнату и захлопнула за собой дверь. Тишина. Монстр отстал.
«Вот и ты, сестренка!» — послышался рядом голос брата. «Как хорошо, что ты у меня такая смелая!»
«Жень»,
— проговорила Настя, пытаясь унять дыхание.
«Это ты?»
И вновь вокруг темнота, но в ней явно кто-то есть.
«О, нет!» — сказали из тьмы, и ее сердце забилось, как бешеное. «Я давно уже не Женя».
«А кто?»
— спросила Настя. И тут перед ней вспыхнула крохотная искорка, с каждой секундой разгорающаяся все ярче.
«Неро!»
— отозвался голос. А затем искра превратилась в страшный глаз, который она еще вчера видела на Нексусе. В следующий миг глаз заполнил собой все.